Глава 12. На этот раз я видел более приятные сны. Только однажды мне приснился сон, навеявший чувство разочарования и безысходности. Будто я шел и шел, дрожа от холода, бесконечными коридорами, заглядывая во все двери в надежде, что уж следующее непременно окажется дверью в лето, и за ней меня ждет Рикки. Пит мешал мне, то и дело забегая вперед. У котов есть такая вредная привычка – шмыгать под ногами туда-сюда, если, конечно, они уверены в своей полной безнаказанности. Перед каждой дверью он проскакивал у меня между ног, выглядывал наружу, убеждался, что там вся все та же зима, и отпрыгивал назад, едва не сбивая меня с ног. Но нас с ним не оставляла надежда, что уж следующая эта дверь обязательно будет дверью в лето. На этот раз я проснулся легко. Все мне было уже привычно. Доктор был даже несколько раздосадован, что я не захотел поболтать с ним, а сразу спросил завтрак и «Таймс». Вряд ли стоило объяснять ему, что мне не впервой выходить из анабиоза. Все равно он был мне не поверил. Меня ожидала недельной давности записка от Джона. «Дорогой Дэн, ты оказался прав. И как тебе удалось все предугадать? Выполняю твою просьбу и не встречаю тебя. Но Дженни этим недовольна. Я как мог объяснил ей, что первое время ты будешь очень занят. А пока она посылает тебе сердечный привет и надеется, что мы вскоре увидимся. У нас все в порядке. Хотя я потихоньку начинаю сдавать. Дженни же еще больше похорошела. Hasta la vista, amigo. Постскриптум. Если приложенной к письму суммы недостаточно, позвони. Возьмем еще там, где их делают. Я считаю, что фирма наша процветает. Джон. Сперва я собрался было позвонить Джону, поприветствовать его и рассказать о блестящей мысли, пришедшей мне в голову во сне. Сделать штуковину, которая превратит купание в ванне из обычной гигиенической процедуры в тонкое удовольствие. Но потом раздумал. Сперва надо было заняться другим. А пока я не забыл подробностей нового замысла, я кое-что записал. Вскоре я заснул. Заснул и Пит, сунув голову мне под мышку. Надо было отучить его от этого. Приятно, но не очень удобно. 30 апреля в понедельник я выписался и отправился в Риверсайд, где снял комнату в гостинице. Как я и ожидал, по поводу Пита возникли сложности. Автоматический коридорный взяток не берет. Тоже мне усовершенствование. По счастью, человеческое естество помощника управляющего оказалось более восприимчивым. Он внял моим доводом, хрустящим и весомым. В ту ночь я спал плохо, очень волновался перед встречей с Рикки. На следующий день в 10 утра я уже представлялся директору Риверсайдского храма. «Доктор Рамси, меня зовут Дэниел Б. Дэвис. Есть у вас клиентка по имени Фредерика Хайнике. Полагаю, у вас имеется удостоверение личности». Я показал ему свои водительские права, выданные в 1970 году в Денвере, и свидетельство о выписке из храма «Лесная лужайка». Он внимательно прочитал бумаги и вернул их мне. «Я знаю, что ее должны разбудить сегодня», – взволнованно сказал я. «Распорядилась ли она разрешить мне присутствовать при этом? Я не имею в виду сам процесс, только ту минуту, когда она возвратится к нормальной жизни». Он выпятил нижнюю губу и безразлично взглянул на меня. «У нас нет указаний относительно того, чтобы вышеозначенную клиентку разбудить сегодня».
«Нет?» – переспросил я расстроенно.
«Нет. Она пожелала, чтобы ее разбудили не обязательно сегодня, но именно в тот день, когда вы появитесь у нас». Он оглядел меня и улыбнулся. «У вас должно быть золотое сердце. На первый взгляд этого не скажешь». Я вздохнул с облегчением. «Спасибо, доктор». «Подождите в вестибюле или погуляйте. В вашем распоряжении часа два». Я вышел в вестибюль, забрал Пита, и мы отправились на прогулку. Я поместил его в новую дорожную сумку,
но он ею был не очень-то доволен. Хотя я постарался подыскать в магазине точно такую же, как и прежняя. Даже прорезал в ней окно. Может, запах его не устраивал? Мы прошли мимо воистину чудесного местечка. Но я не был голоден, несмотря на облегченный завтрак. Пит съел мою порцию яиц, отвратив морду от дрожжевых полосок. В 11:30 я вернулся в храм. Наконец меня впустили к Рикки. Я мог видеть только ее лицо. Тело было накрыто. Да, это была моя Рикки. Но она уже стала взрослой женщиной. А выглядела, как дремлющий ангел. «Она сейчас выходит из состояния гипноза», — мягко сказал доктор Рамси. «Стойте здесь, а я сейчас начну ее будить». «Да, а кошку бы лучше убрать отсюда». «Нет, доктор». Он хотел было что-то сказать, потом пожал плечами и повернулся к пациентке. «Просыпайтесь, Фредерика, просыпайтесь. Вы должны сейчас проснуться».
Веки дрогнули, и она открыла глаза. Блуждающий взгляд остановился на нас, и она сонно улыбнулась.
«Дэнни и Пит».
Она протянула к нам руки, и на большом пальце ее левой руки я увидел свое кольцо. Пит мяукнул, прыгнул на кровать и принялся тереться о ее плечо, по-своему выражая радость встречи. Доктор Рамси хотел оставить ее в палате до утра, но Рикки наотрез отказалась. Я подогнал такси к двери храма, и мы рванули в Броули. Бабушка Рикки умерла в 1980 году, а других родственников у нее не было. Но она оставила там на хранение кое-что из вещей, в основном книги. Я распорядился отправить их в Аладдин на имя Джона Саттона. Рикки была немного ошеломлена изменениями, произошедшими в родном городе, и ни на миг не отпускала мою руку. Слава богу, она оказалась не подверженной ностальгии, той страшной опасности, что таит в себе сон. Просто она хотела уехать из Броули как можно быстрее. Поэтому я нанял другое такси, и на нем мы добрались до Юмы. Там в книге актов гражданского состояния графства красивым округлым почерком я вывел свое полное имя – Дэниел Бун Дэйвис. Чтобы ни у кого не возникло сомнений, Д.Б. Дэйвис – подписался под своим «Magnum Opus». Несколько минут спустя я уже стоял, держа в ладони ее маленькую руку и, задыхаясь от волнения, произносил: «Я, Дэниел, беру тебя, Фредерика, в жены до тех пор, пока смерть не разлучит нас». Моим шафером был Пит, а свидетелей мы наскребли прямо в мэрии. Из Юмы мы направились в гостиницу «Ранчо близ Таксона» и заняли коттедж подальше от центрального корпуса. В услужении у нас был гостиничный трудяга, а больше нам никого и не требовалось. Пит выиграл историческую битву у кота, который до нашего приезда считался хозяином округи, после чего нам пришлось держать Пита в заперти или следить за ним во время прогулок. Насколько я помню, это было единственным неудобством. Рикки восприняла замужество как нечто само собой разумеющееся. А я... У меня была Рикки, и этим все сказано. Ну, вот, пожалуй, и все. Рикки оказалась самым крупным держателем акций горничной Incorporated, и я воспользовался этим, чтобы обеспечить Магби более спокойную жизнь на должности заслуженного инженера-исследователя. Чака я сделал главным инженером. Джон по-прежнему стоит во главе Алладина, но все время угрожает, что подаст в отставку. Надеюсь, что дело до этого не дойдет. Он предусмотрительно выпустил привилегированный пакет акций и облигаций, так что теперь Дженни, он и я контролируем дело. Я не вхожу в совет директоров ни в одной из корпораций и не управляю ими. Они между собой конкурируют. Конкуренция – вещь полезная. Не зря Дарвин придумал естественный отбор. А сам я – проектная компания Дэйвиса, чертежное ателье, небольшая мастерская да старик-механик. Он считает меня тронутым, но с абсолютной точностью изготовляет детали по моим чертежам. Когда дело у нас подойдет к концу, я продам лицензию и примусь за что-нибудь новенькое. Я расшифровал записи бесед с Твишелом. Написал ему об этом, добавив, что я совершил путешествие во времени и вернулся обратно с помощью холодного сна. Еще я униженно просил простить меня за подначку. Спросил его, не хочет ли он прочитать рукопись книги, когда она будет закончена. Он так и не ответил, наверное, до сих пор злится. Но я все-таки пишу книгу, а когда закончу, разошлю во все крупнейшие библиотеки. Даже если мне придется издать ее за свой счет. Я ведь в неоплатном долгу перед ним. Больше того, я обязан ему нашей встречей с Рикки и с Питом. Книгу я озаглавил «Невоспетый гений». Дженни и Джон выглядят так, словно и не прошло 30 с лишним лет. Этим они обязаны достижением гериатрии, свежему воздуху, солнцу, гимнастике и уравновешенному характеру. Дженни даже похорошела в свои, да, пожалуй, 63. Джон все так же считает меня просто ясновидящим и не желает взглянуть правде в глаза. Как мне это удалось? Я пытался объяснить все Рикки, но она страшно расстроилась, узнав, что когда мы проводили медовый месяц, я в то же время совершенно очевидно находился в Боулдере, а когда разговаривала с ней в скаутском лагере, одновременно лежал в наркотическом оцепенении в долине Сан-Фернандо. Выслушав меня, она побледнела, а я продолжал. «Давай рассуждать отвлеченно. Теоретически. Тут все ясно. Скажем, берем морскую свинку, белую, с коричневыми пятнами, сажаем ее на темпоральную платформу и отправляем на неделю назад. Но неделю назад мы ее уже нашли там, и с тех пор она сидит в клетке сама с собой. Так что теперь у нас две морские свинки. Хотя фактически всего одна, но она же и другая». Только на неделю старше. Поэтому если взять одну из них и отправить на неделю назад и... Подожди минутку. Какую отправить? Как какую? Так их всего одна. Но берем, конечно, ту, что на неделю моложе, потому что... Ну, ты сначала сказал, свинка у нас всего одна. Потом сказал, что две. Потом сказал, что две и есть одна. Но ты-то хочешь брать одну из них, а их всего одна. Я и пытаюсь тебе объяснить. Как две свинки могут быть одной? Или взять ту, что младше? А как ты узнаешь, какая из них младше, если они похожи? Ну, у той, которую мы будем посылать на неделю назад, можно отрезать хвостик. И когда она вернется... Фу, Дэнни, как жестоко. К тому же у морских свинок и хвостов-то нет. Она, кажется, решила, что опровергла все мои доводы. Зря я пускался в объяснение. Правда, Рикки не из тех, кто беспокоится из-за таких пустяков. Но увидев, что я расстроился... Она ласково взъерошила остатки моей шевелюры и сказала, «Мне нужен ты, в единственном числе. Двух тебя я не представляю. Скажи мне лучше, ты рад, что дождался, пока я вырасту?» И я приложил все усилия, чтобы доказать ей это. Но на самом-то деле мои объяснения ничего не проясняют. Я и сам потерял нить, словно сидел на карусели и считал обороты, а потом сбился со счета. Почему я не видел сообщения о своем пробуждении? Я имею в виду второе. В апреле 2001 года я должен был его увидеть, регулярно просматривая газеты после своего первого пробуждения. Меня разбудили во второй раз в пятницу, 27 апреля 2001 года. Значит, на следующее утро в «Таймс» должны были опубликовать сообщение. Почему я его тогда в первый раз не видел? Вот же оно, черным по белому. Деба Дэвис. В «Таймс» за субботу, 28 апреля. Рассуждая философически, одним росчерком пера можно с одинаковой легкостью создать новую вселенную и не уничтожить старый свет. Неужели гипотеза о существовании параллельных временных потоков и альтернативных миров действительно является правильной? Может, вмешавшись в структуру мироздания, я попал в другую вселенную, даже при том, что я нашел в ней Рикки и Пита, а может где-то или когда-то, в какой-то другой вселенной, Пит выл, пока не отчаялся, а потом, брошенный на произвол судьбы, отправился бродяжничать. И Рикки не сбежала к бабушке, а вынуждена была сносить издевательства Белл. Но газетная строчка мелким шрифтом ничего не доказывает. Той ночью я мог задремать и пропустить свое имя, а на утро просто выбросил газету в мусоропровод. уверенный, что прочитал все. Я всегда отличался рассеянностью, особенно если думал в это время о работе. Да и что я сделал бы, увидев? Пошел сам себя встречать и сошел бы с ума? Нет, если бы я и увидел свое имя в газете, я бы ни за что не сделал всего того, что и привело в конце концов к моему второму пробуждению. Вот поэтому-то мое имя просто не могло появиться в газете. Ход событий регулируется, по-видимому, отрицательными обратными связями со своего рода охранными цепями, и поэтому само существование этой строчки «Петитом» зависело от того, увижу я ее или нет. Стоило мне увидеть эту строчку, и весь дальнейший ход событий оказывался невозможным. «Есть божество, что лепит нашу волю, желания наши, плод его трудов». Тут и свобода воли, и предопределение в одной фразе, и то, и другое верно. Есть только один реальный мир, с одним прошлым и одним будущим. Каков был изначально, таков есть, и таким пребудет вовеки мир бесконечный. Аминь. Только один, но достаточно большой и сложный, чтобы вместить в себя и свободу воли, и путешествие во времени, и все эти обратные связи и охранные цепи. В пределах его правил нам разрешается все. Но возвращаемся мы к тому, с чего начали. Я не единственный, кто путешествовал во времени. И Форд, и Амброс Бирс описали много подобных случаев, правда, никак их не объясняя. А еще были две дамы из садов Трианона. Подозреваю, что старый профессор нажимал кнопку чаще, чем признался мне. И это не говоря уже о других неизвестных, побывавших в прошлом или будущем. Но сомневаюсь, что о них когда-нибудь узнают. Взять хоть меня. О том, что со мной произошло, знают всего три человека. И двое из них мне не поверили. Не так уж много может путешественник во времени. Как говаривал Форд, на поезде можно ездить, если построены железные дороги. Но у меня не выходит из головы Леонард Винсент. Неужели он стал Леонардо да Винчи? Неужели он прошел через весь континент и отплыл в Европу с Колумбом? В энциклопедии о его жизни имеются какие-то сведения, но не сообщил ли он их своему биографу сам? Знаю я, как это делается. Мне самому приходилось заниматься подобными делами. К тому же в 15 веке в Италии не существовало регистрационных карточек социального страхования или удостоверений личности. Отпечатки пальцев тоже не снимали. Так что он вполне мог сочинить о себе любые легенды. Можно только догадываться, как он, оторванный от всего привычного, знавший об авиации и электрическом двигателе, знакомый со множеством других достижений человечества, отображал все это в рисунках, безуспешно пытаясь воплотить в жизнь в 15 веке. Но его старания были обречены на неудачу. То, что кажется таким простым и доступным сегодня, не появилось бы без использования накопленного предшествовавшими столетиями опыта. Танталу и тому было легче. Я думал и о том, какое широкое применение могли бы найти путешествия во времени, если бы с них сняли завесу секретности. Например, короткие прыжки во времени. При условии, конечно, усовершенствования самой установки и разработки методики возвращения назад в свое время. А то однажды можно прыгнуть так далеко, что обратно будет уже не вернуться, потому что еще не наступит время железных дорог. Может быть, открытие какого-нибудь необыкновенного сплава приблизит наступление этого времени. А пока что существует реальная опасность попасть в прошлое вместо будущего или наоборот. Нет, никогда не следует выбрасывать на рынок новый механизм, не удалив прежде все неполадки. Меня не волнуют парадоксы или обусловленные анахронизмы. Если какой-нибудь инженер в 30 веке отладит установку и подготовит станции перемещения, значит, Создатель именно так предопределил пути развития Вселенной. Он дал нам глаза, руки, мозг. То, что мы вершим с их помощью, отнюдь не парадокс. Ему не нужны торопыги, чтобы проводить в жизнь его законы. Они сами утверждают себя. Чудес не бывает, и слово «анахронизм» – просто семантическая чепуха. И философия волнует меня не больше, чем Пита. Каким бы на самом деле ни оказался мир, в котором мы живем, он мне нравится. Я нашел свою дверь в лето. И не стану снова путешествовать во времени из страха, что можно сойти не на той станции. Может, мой сын станет, но тогда я постараюсь убедить его отправиться вперед, а не назад. Назад только для экстренных случаев. Ведь будущее лучше прошлого. Назло всем нытикам, романтикам, узколобым, мир постоянно совершенствуется с помощью человеческого разума, улучшающего окружающую среду, используя инструменты, здравый смысл и достижения науки и техники. А длинноволосых хулителей, которые не могут ни гвоздя вбить, ни логарифмической линейкой пользоваться, я бы посадил на платформу профессора Твишела и спровадил назад в 12-е столетие. Пусть там наслаждаются. А сам я ни на кого не обижаюсь, и мне нравится время, где я живу. Разве что Пит стареет, потихоньку полнеет и уже сторонится более молодых соперников. Увы, скоро, очень скоро он заснет самым долгим сном. Я всем сердцем надеюсь, что его добрая душа найдет свою дверь в лето, а за ней в изобилии будет расти кошачья мята. Там он встретит любезное обхождение сородичей и соперников-роботов, запрограммированных терпеть поражение, и дружелюбных людей, у которых ноги для того, чтобы кошки могли тереться о них, а не получать пинки. Рикки заметно пополнела, правда, на определенный срок, но от этого она только похорошела. И мы счастливы. Я работаю над новыми механизмами для усовершенствования труда и отдыха. Оказывается, что жизнь женщины полна неудобств. Что-то нужно предпринять для облегчения ее существования. Я надеюсь, мне это удастся. В интересном положении женщин мучает боль в пояснице, и им трудно наклоняться. Для Рикки я сконструировал специальную гидравлическую кровать. Думаю, со временем получить на свое изобретение патент. Надо еще что-то придумать для облегчения принятия ванны. Над этой проблемой я сейчас и работаю. Для старины Пита, на случай плохой погоды, я построил кошачий туалет. Полностью автоматизированный, самоопорожняющийся, гигиеничный и с воздухоочистителем. Однако Пит, как подобает настоящему коту, предпочитает выходить на улицу. И он не оставил надежду, что одна из дверей, которую ему еще не открывали, все-таки должна быть дверью в лето. Знаете, я думаю, что он прав.